«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI или слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. После летнего перерыва мы снова в эфире, как всегда, по пятницам в 8 вечера по московскому времени. За время нашего отсутствия в стране и мире произошли драматические изменения. Вооруженный конфликт в Южной Осетии, переросший фактически в войну между Россией и Грузией, привел к тому, что сегодня мы живем в совершенно новой внутри- и внешнеполитической ситуации. Подробнее об этом в редакционном комментарии нашей программы.
Главная тема.
Мультипликатор дай.
Не пройдет реакция. Реакция не пройдет.
Мы будем преследовать террористов везде.
Здесь в центре, у райотдела все люди, половина людей.
И в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
Агрессор наказан. Его вооруженные силы дезорганизованы.
Он уже знал, что стоит вот там.
Август – мистический месяц в новейшей русской истории. Почти каждый год в августе происходит что-нибудь из ряда вон выходящее. И у каждого из трех президентов России в самом начале пути был свой август. Победа Ельцина над ГКЧП в августе 91-го в значительной мере предопределила главное политическое содержание его президентства – демонтаж советской коммунистической системы. Точно так же маленькая победоносная война в Дагестане в августе 99-го, с которой началось восхождение Путина, сразу обозначила главный вектор его политики – укрепление власти государства самыми жесткими, в том числе силовыми методами, сплошь и рядом, ценой ослабления демократических институтов и процедур. Между августом 91-го и августом 2008-го не просто 17-летняя дистанция во времени. Мальчики, которые строили баррикады в 91-м у Белого дома, в 2008-м сидят в Кремле. И это многое объясняет. Хотя мы лишь годы спустя поймем, обрек ли вооруженный конфликт между Россией и Грузией в августе 2008 года молодого президента Дмитрия Медведева на то, чтобы весь свой президентский срок в точности повторять политику Путина, копируя ее до мелочей, вплоть до стальных офицерских интонаций в голосе.
Я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились.
Пока очевидно одно. Война с Грузией похоронила слабые надежды на оттепель, которые были в самом начале, когда Медведев заговорил, что свобода превыше всего. Это вовсе не означает, что Медведеву заказан путь обратно на более либеральные рельсы. Но в нынешней ситуации пройти его будет гораздо труднее. Что мы имеем на сегодняшний день, как говорится, в сухом остатке? С одной стороны, полную военную победу. Полную поддержку предельно жесткого курса власти большинством населения. Безусловный рост популярности Медведева, выступившего в роли решительного лидера, верховного главнокомандующего, защитника русских граждан за границей. Безусловное осознание того обстоятельства, что президент Медведев и премьер Путин действуют вполне согласованно. Полное ощущение, что Путин пока в этом тандеме главный. Он производит впечатление человека, который находится в своей стихии и просто наслаждается ею. Совершенно не случайно именно сейчас по всем каналам вновь и вновь показывают эффектные кадры репортажа о премьере-герое. Брутальный Путин в камуфляже посреди уссурийского заповедника метким выстрелом усыпляет тигра и спасает съемочную группу ВГТРК.
Она видит? Видит, она вас запомнит.
Кстати, есть еще одна несомненная составляющая нынешней ситуации. Никогда еще за последние годы государственные и прогосударственные средства массовой информации до такой степени не становились средствами массовой пропаганды. Но что дальше? На этот вопрос, похоже, ни у кого нет внятного ответа. Россия оказалась почти в полной международной изоляции в связи с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. То обстоятельство, что первое это решение поддержало Никарагуа, где у власти бывший сандинистский партизан Даниэль Ортега, лишь подчеркивает одиночество России, которую не поддержали даже ближайшие союзники по СНГ. Российский фондовый рынок падает, рубль ослабевает, миллиарды долларов иностранных инвестиций уходят из России. Отношения с Западом испорчены как никогда со времен Холодной войны. Всерьез идет разговор о ее новом издании. Российские лидеры хорохорятся, мол, нам не привыкать. Жили при Холодной войне и сейчас проживем. Но при этом они забывают, чем закончилась Холодная война для Советского Союза, военная и экономическая мощь которого была несоизмеримо больше. А теперь мы беседуем с гостем нашей программы. Напротив меня в студии Дмитрий Ефимович Фурман, главный научный сотрудник Института Европы Академии наук России, политолог. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, как отразится все происшедшее в августе на нашей внутриполитическая ситуация. Я подчеркиваю, внутриполитическая
ситуация. Внутриполитическая ситуация, я понимаю. Я не могу ответить, во-первых, на этот вопрос.
Здравствуйте, пожалуйста.
Здесь слишком много неизвестных моментов. И хочу только сказать следующее, что, во-первых, прямой связи внешнеполитического кризиса и внутренней эволюции нет. То есть есть безусловная связь внутренней эволюции и нашей внутренней эволюции с 91 года, которая все шла к все большему и большему воспроизводству на новом витке спирали основных контуров политических советского строя и восстановлению основных контуров нашей внешней политики. Это естественно. Борьба с расширением сферы демократии на наших соседей, стремление не допустить проникновения западных альянсов ближе к нам. Это все вот восстанавливалась эта политика, причем она восстанавливается сейчас до каких-то мелочей смешных, до дежавю. Вот с тем же самым Ортегой, о котором вы говорили.
Ну да, ведь Советский Союз поддерживал сандинистов, и Ортега долго цеплялся за власть. Да. Другое дело, что ему удалось вернуться, потеряв
Украина
власть.
И Грузия — это аналоги на новом витке спирали там Польши и Чехословакии, которые пытаются выскользнуть из наших объятий. Франция там, и Германия с их более мягким отношением к Советскому Союзу, Галлийская Франция и социал-демократическая Германия, они сейчас более мягкие. То есть восстанавливаются все основные контуры вот, отношений.
И другое дело, что нет Советского Союза.
Другое дело, что нет Советского Союза, да. И другое дело еще здесь один очень важный момент, очень важное отличие. Советский Союз, имея целостную идеологию, имел и ясные критерии своего успеха и победы, ясные внешнеполитические цели и ясную какую-то глобальную цель, которая давала перспективы. Другое дело, что в конце Советского Союза все это завяло. Все эти цели превратились в пустые слова, и люди уже не верили в это. Но все-таки это давало определенную рациональность нашей внешней
политики. Там была только, не только антизападная составляющая, но и некий позитив.
Но некий позитив,
коммунизм,
И было ясно, где победа, где поражение. На новом витке спирали, восстанавливая во многом советские институты, одновременно у этих институтов нет никакой идейной основы. Соответственно, не может быть стратегии.
И, может быть, отсюда непредсказуемость?
И отсюда, безусловно, непредсказуемость.
Потому что многие говорили о том, что не ждали столь быстрого решения президента Медведева признать Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Ведь в каком-то смысле мгновенно был утрачен рычаг влияния на Грузию. Так можно было Грузию подвесить за счет того, что вот эта вот независимость может быть признана сегодня, а может быть признана совершенно через месяц, а может быть через год.
Это чисто эмоционально, я бы сказал, истерическая и невротическая реакция, которая вполне объяснима. По-человечески она вполне понятно. Значит, вы признали Косово, нас не спросили, мы вам в ответ. Значит, Грузия устремилась в НАТО, вот ей в Грузию. Вот вам, грузинам. Значит, ну и так далее, и тому подобное. Не хотите с нами, нас не уважаете, значит, а мы на вас плюем. Ну, вот такая вот человеческая эмоциональная реакция, вполне нормальная. Это, кстати, очень видно, вот эта эмоциональность в неожиданном заявлении Путина, который столько сил положил на эту самую Олимпиаду в Сочи, и говорит, да плевать мы хотели, что ни к нам не приедут и не будет у нас этой Олимпиады. Вдруг. Понимаете, ну вот это говорит о чем? Ну, во-первых, большую действительно эмоциональность и о полном отсутствии стратегии. Полной неопределенности этих целей. То есть есть подсознательный страх на окружение, но он не проговариваем. Понимаете, Советский Союз мог сказать, мы не допустим реставрации капитализма в этих странах. Так? А мы же не можем сказать, мы не допустим устойчивого демократического строя у наших соседей. Мы не можем сказать, мы стремимся расширить сферу имитационных демократий, управляемых на наших соседей. Не можем это сказать. Значит, курс утрачивает ясные критерии победы и поражения. Вот эмоциональная основа нашего грузинского конфликта совершенно ясна. А вообще победа это или чего мы хотели?
Да.
Ответить на этот вопрос невозможно.
В чем стратегия России после признания независимости двух республик?
Это абсолютно непродуманное, безусловно, действие, потому что...
Кто наши, скажем, стратегические партнеры?
Конечно.
На этом пути?
И можете вы себе представить более-менее устойчивую, независимую, хотя бы там полупризнанную Абхазию и рядом и Южную Осетию, а рядом Чечено-Ингушетию, которые спокойные объекты Российской Федерации.
Ну, дай бог, чтобы все-таки там бы все было спокойно, но, конечно,
не думаю.
Кризисы имеют тенденцию расползаться.
Конечно.
Один из таких вот законов природы.
То есть это абсолютно непродуманное и чистое эмоциональное решение.
Скажите, последний вопрос, который я хочу вам задать. Все-таки никаких надежд на хотя бы некоторое потепление, смягчение нравов, возвращение господина Медведева на либеральные рельсы, по которым, казалось, пойдет его курс?
Нет, мне кажется, что такой прямой связи нет. Понимаете, во-первых, мне кажется, что опять если смотреть на психологию вот этого его поступка, который его поступок, это не он не под давлением сделал, здесь есть очень сильный элемент компенсаторный. То есть имеется в виду, что я имею в виду? Человек провозгласил какие-то некоторые либеральные фразы. У него, безусловно, есть определенные реформатско-либеральные поползновения. Но он живет вот в такой среде и в такой стране, и сам разделяет эти взгляды, что либерализм, где либерализм, очень всегда ассоциируется со слабостью. И вот возник кризис, и им нужно показать, что он сильный лидер. Что не ожидайте, что я буду мягок, и вы со мной будете играть. Обратите внимание
на такую вещь. Некоторое самоутверждение, на ваш взгляд.
Да. Обратите внимание на такую вещь, что все-таки самый страшный кризис в советско-западных отношениях это был Карибский кризис, не при Сталине. Сталин уходил. Он мог уходить из Греции, из Азербайджана. Он
из Ирана.
Я имею в виду иранского Азербайджана. Да. Вот, он мог это делать. Вот, Хрущев, для него было очень важно, что вы не думаете, что
лидера.
Это оттепель, что это мы размягчаемся. Нет, мы наступаем, мы продолжаем наступать. Вот мне кажется, что здесь есть этот момент. И это не говорит об обязательном отказе его от этих либеральных, так сказать, тенденций и поползновений.
Ну что ж, это было мнение моего сегодняшнего гостя Дмитрия Фурмана, главного научного сотрудника Института Европы Российской Академии Наук, известнейшего политолога. Еще раз повторю, Дмитрий Ефимович считает, что все события, происшедшие в отношениях между Россией и Грузией, вот этот внешнеполитический августовский кризис, не означает автоматически, что новый российский президент Дмитрий Медведев спустя какое-то время не оправдает тех либеральных надежд, которые на него возлагались в самом начале его первого срока. Мы прервемся на минуту-другую рекламы и затем продолжим наш выпуск.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Кремль приостанавливает передачу оружейного плутония в США. Как арестовывали во Вьетнаме кандидата в президенты Джона Маккейна. В Грозном запрещена продажа водки и открыто Суворовское училище. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Представьте, в центре «Золотой петушок» ваш ребенок поет, танцует, играет и рисует на каждом занятии. Профессиональные музыканты, балетмейстеры, режиссеры и художники ждут детей от 2,5 до 7 лет на комплексный курс эстетического развития. Школьники 8-15 лет приглашаются на музыкальное, изобразительное и театральное отделение. Центр «Золотой петушок» 625-5149. Проезд до станции «Красные ворота» или «Чистые пруды» 625-5149.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В субботу после 13 в дневном эфире Сергея Бунтмана «Россия и страны Латинской Америки. Взгляд в будущее». Гость эфира – заместитель директора Департамента Латинской Америки МИДа России, бывший посол в Уругвае и Аргентине Ян Бурляй. Прямой эфир в субботу после 13.
Тема субботней программы «Не так» – кино иммигрантов. У нас в гостях литературный критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Николай Александров и киновед Рашид Янгиров. «Не так» в субботу после 16 часов.
Тема воскресной программы «Полный альбац. Новый мир и порядок. Чем он грозит?» Гости в студии. Исполняющий обязанности главного редактора журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман, независимый политик и экономист Владимир Милов и член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. «Полный альбац» в воскресенье после 20.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд на «Эхе». Его блог можно читать и комментировать на русском языке. Сделать это можно на нашем сайте echo.msk.ru. Присоединяйтесь и не упустите свой шанс.
Эхо Москвы. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на телеканале RTVI и на волнах «Эхо Москвы». Как отразились события, происшедшие в августе вокруг Южной Осетии, Абхазии, вооруженный конфликт между Россией и Грузией на состояние российского общественного мнения? Как общество само отнеслось к этим событиям? В середине августа, точнее с 15 по 22 августа этого года, социологи Левада-центра провели очередной общероссийский опрос. И с некоторыми наиболее яркими цифрами, характеризующими состояние умов в настоящий момент, сейчас в очередном материале нашей программы вас познакомит мой коллега Кирилл Казаков.
39% опрошенных, рекордное количество, оценивают отношения России и США как прохладные, еще 28% как напряженные и 8% как враждебные. Итого 75% респондентов считают российско-американские отношения в той или иной степени ненормальными. Почти половина опрошенных, 47%, считают крупнейшие страны Запада противниками России, которые стремятся решать свои проблемы за ее счет и при удобном случае вредят ее интересам. Из всех вариантов ответа на вопрос, в чем основная причина конфликта в Южной Осетии, больше всего 49% опрошенных выбрали такой ответ. Руководство Соединенных Штатов стремится распространить свое влияние на соседние с Россией страны. 74% опрошенных согласны с утверждением, что Грузия и грузинский народ стали заложниками геополитических устремлений руководства США. 66% считают, что руководители стран Запада поддерживают в Южно-Осетинском конфликте Грузию, потому что стремятся ослабить Россию и выдавить ее из Закавказья.
А теперь мы беседуем с директором Левада-центра Львом Гудковым. Лев Дмитриевич, я вас приветствую в нашей студии.
Добрый день.
И скажите, пожалуйста, вот от чего, откуда, где корни такого беспрецедентного антизападного настроения нашего общественного мнения?
Ну, это не сегодня возникло. Антизападные настроения росли, начиная с 2000-х годов, примерно с приходом Путина к власти. На это была направлена, ну, вся пропаганда.
Так это результат проправительственной пропаганды государственных средств массовой информации, прежде всего государственных и прогосударственных телеканалов?
Да, безусловно, это так. Главное, они задали рамку восприятия и понимания. Но плюс тут очень важно, реанимировали все старые советские комплексы, конфронтации с Западом, противостояние с Америкой, утверждение себя как усиливающейся державы, восстанавливающей свой авторитет, силу, демонстрирующей это. Это очень нравилось россиянам.
Ведь а что же в этом такого сладкого? Вы можете это объяснить?
Ну, во-первых, это привычно. Это привычно оказалось не только для людей старшего возраста и среднего возраста, но и молодежи, как это ни странно.
Когда... Подождите, но молодежь... У нас, в общем, конфронтационная риторика в отношениях с Западом закончилась в конце 80-х годов. Люди, которые родились там в 88-89, они просто и не жили в то время. Им сейчас 20 лет.
И тем не менее, все институты, которые образование, школы, пропаганда, они, в общем, сохранились с тех времен и работают примерно по тем же самым схемам. И начиная где-то с 90-х, с конца 90-х годов, резко усилились антиамериканские настроения. Соотношение положительных и негативных чувств по отношению к Америке, прежде всего, она составляла устойчиво до этого времени примерно 2:1, то есть 60-65% позитивно относились, а где-то около 30 негативно. Сейчас эта ситуация не просто перевернулась, а ну, она впервые мы зафиксировали вот в конце августа ну, пик антизападных настроений. Примерно 3/4 в той или иной степени негативно относятся к Америке, видят в ней главного оппонента. Америка представляется как такой сверхимперия.
Извините, я вас перебиваю, да. Но вот мне всегда одна и та же мысль приходит в голову, когда я сталкиваюсь с проявлениями, скажем, антизападных или антиамериканских настроений среди рядовых российских обывателей. В хорошем смысле этого слова. Какой процент, на ваш взгляд, вообще людей в действительности, в России, которые там, говорят по-английски, там, читали американскую литературу, видели в своей жизни там, живых американцев, общались с ними, бывали в Соединенных Штатах. Ведь на самом деле осмысленный антиамериканизм возможен только при соблюдении этих условий. Когда вы знаете эту страну, этот народ, эту культуру, и говорите, это мне не нравится.
Нет, совсем нет. Существует нет? Устойчивый миф в массовом сознании. Весь 20 век прошел под знаком соперничества с Америкой.
Ну, не весь 20 век.
Ну, почему?
Вторая половина. Значит,
нет.
До 45-го у нас вообще говоря, был другой основной противник.
Лозунг «догнать и перегнать Америку» выдвинут впервые Сталину в 29-м году. И сохранился с теми или иными вариациями на всем протяжении ну, 20 века точно совершенно. Для нас Америка очень противоречивый такой образ, мифологический абсолютно. Это зеркало наших комплексов. Я говорю «нас», ну, в смысле, как мы, российское «мы». Это, с одной стороны, воплощение силы, свободы, богатства, мощи, технологии и всего, чего хотите. С другой стороны, это вечный наш оппонент. Мы с ним постоянно меряемся, соперничаем. И ревнивое отношение к Америке, оно чрезвычайно важно для национального сознания. Угу. Мы можем проявить свои собственные добродетели или достоинства только лишь вот соотнося их с Америкой. Все время соперничаем. Поэтому для нас Америка — это не реальная Америка, а это, ну, некоторые утопии всего значимого. Вот еще раз говорю.
Ну хорошо, а зачем? Вы же сказали, что монополия на информацию, сосредоточенная в руках государства, является главной причиной роста антизападных, антиамериканских, прежде всего, настроений. То есть это результат целенаправленной пропагандистской политики, информационно-пропагандистской политики власти. Да. А зачем власти это?
Ну, это нужно прежде всего для консолидации общества. Образ врага – чрезвычайно мощные средства внутренней консолидации, солидарности с властью. Как только появляется вот этот образ врага, негативная сила, которая угрожает нашему существованию, распространяет свое влияние на те районы, где Россия контролировала ситуацию до этого, так исчезают все внутренние противоречия, все проблемы, и происходит идентификация населения или общества с властью. Возникает сильнейший такой механизм консолидации по принципу «свои-чужие». И Америка здесь, ну, главный супостат.
Uh-huh. А скажите, вот глядя на более, может быть, конкретно, более детально на результаты ваших исследований, есть надежда на то, что состояние общественного мнения в этом смысле изменится?
Оно изменится, как только перестанет вот это нагнетание антизападных настроений. Оно, в принципе, не стойкое. Мы несколько раз замеряли такие волны. Первая волна антиамериканизма поднялась весной 99 года.
Когда были бомбежки Югославии.
Совершенно точно. Вторая, это было при начале Иракской войны. Но все эти нестойкие довольно были волны мобилизации такой, они через месяц-полтора не
спадали. Если посмотреть на, скажем, социодемографическое различие, может быть, когда подрастет вот поколение тех, кто не помнит холодной войны, не помнит советских времен, поменяется ситуация?
Может быть, но, в принципе, если изменится сама структура власти, прежде всего, и структура пропаганды. Потому что сегодня антиамериканизмом заражены, в первую очередь, молодые, более образованные.
А вот даже так?
Даже так, да. Именно они испытывают дефицит основания для самоуважения. И в ненависти к другому, или в антипатии к сильному противнику, они черпают основания для самоуважения. Я ненавижу, стало быть, я существую.
Ну что ж, вот такое малоутешительное мнение высказал только что в нашей программе директор Левада-центра Лев Гудков. Мы прервемся на минуту-другую и затем продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами. И на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Перейдем теперь к внешнеполитическим аспектам кризиса, который разразился в августе между Россией и Грузией. На этой неделе в Брюсселе собрались на внеочередную встречу в верхах лидеры Европейского Союза. Об этом подробнее в материале Евгения Бунтмана.
Политические игры.
На саммите в Брюсселе Европа решала на самом деле свою собственную судьбу. Евросоюз – это сложная структура, это и старая Европа с ее взвешенной, порой нерешительной дипломатией, и Европа новая, восточная. Как раз представители Европы новой, Польши и страны Балтии, выступали за санкции. На более жестких мерах настаивал и Вашингтон, что уже после саммита признал Николя Саркози. Но Европа решила по-другому. Признание Москвой независимости двух сепаратистских регионов, разумеется, подверглось осуждению. Иначе и быть не могло. Во всех международных документах, которые, между прочим, подписывала и Россия, указывается на соблюдение территориальной целостности Грузии. И о какой независимости может тогда идти речь? Саммит также выразил озабоченность открытым военным конфликтом в Грузии и указал на диспропорциональную реакцию России. В резолюции, наконец, предлагается завершить создание механизма международных наблюдателей, которые в будущем могли бы заменить российских миротворцев. Это также весьма расплывчато. Пока никакого корпуса наблюдателей у Евросоюза нет, в отличие, скажем, от НАТО. Его создание – дело нескольких лет. Не случайно Москва так охотно соглашается с этой идеей, отлично понимая, что процесс затянется надолго. И последнее. Лидеры стран ЕС решили приостановить переговоры о новом договоре о сотрудничестве России и Евросоюза до тех пор, пока российские войска не уйдут из Грузии. И все. Никаких санкций, экономических и политических, никаких ультиматумов. Только диалог. Только переговоры. Для Запада Саркози стал тем, кем был раньше российский президент – переговорщиком со странами-изгоями. Французский лидер то едет с визитом в Сирию, то в Ливию, то в Россию, которая теперь оказалась с ними в одном ряду. И Европа в целом ведет себя в отношении России почти как сама Россия с нефтегазовым изгоем Ираном – встает на путь переговоров. Двумя днями позже свою резолюцию по России принял Европарламент и также подавляющим большинством – 549 за, 68 против, 61 воздержался. В целом она повторила итоговый документ саммита, за некоторыми исключениями. Депутаты также осудили независимость Абхазии и Южной Осетии, назвали неприемлемым непропорциональный ответ России. Но есть важная деталь. Депутаты наконец-то произнесли слово «ответственность». Европарламент призвал провести независимое международное расследование, чтобы установить, кто же все-таки виноват и в чем именно. Для этого, указывается в документе, необходимо сотрудничество России и Грузии с Международным уголовным трибуналом. Именно этот орган расследует преступления государств и их лидеров. Именно он выдал санкцию на арест президента Судана Омара Аль-Башира, между прочим, действующего главы государства, что произошло впервые в истории. Но если Грузия и намерена сотрудничать с трибуналом, подписав римский статут, то Россия этот документ не ратифицировала и уже заранее сомневается в объективности расследования. Еще один немаловажный, а то и основной фактор – это российский газ и его поставки в Европу. За день до саммита в британской прессе появились слухи о том, что Москва якобы собирается перекрыть вентиль в случае санкций. Возможно, речь идет о целенаправленном вбросе информации с тем, чтобы еще раз напугать Европу. Но Европа и так помнит об этой угрозе. И в резолюции Европарламента прямо указано на необходимость оказания финансовой поддержки Грузии, где пройдет газопровод Набукко, альтернатива российским поставкам. Но было бы ошибочным думать, что дело только в газе. Саркози и другим европейским лидерам холодная война не нужна. Пока есть хоть малейший шанс договориться с Россией и предотвратить ее полную изоляцию, а за ней повторение грузинского сценария в Приднестровье и на Украине, этот шанс нужно использовать.
А теперь мы беседуем в студии с известным российским политологом, главным редактором журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андреем Рябовым. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот как на ваш взгляд, перспектива новой холодной войны – это реальность или это фигура речи?
Ну, думаю, что о холодной войне вообще вряд ли было уместно говорить, поскольку ситуация совершенно изменилась по сравнению с тем периодом, когда она была. Сама структура мирового сообщества существенно более сложной. В ней появились центры, независимые ни от России, ни от западного сообщества.
Например?
Ну, например, Китай, который проводит, Индия, которая проводит самостоятельную политику безопасности, страны-изгои, которые, в общем, так сказать, также занимают самостоятельные позиции и так далее и тому подобное.
И ничего с ними сделать не
получается. Сделать ничего с ними нельзя, это факт. И второе, это несопоставимость ресурсов, конечно, Советского Союза, Советского блока в тот период, и Западного блока, и современной России, и Западного Западного блока сегодня. Поэтому вряд ли это возможно как таковое. Но мне
кажется... То есть вы хотите сказать, что Россия не в состоянии сейчас выдержать конфронтацию с Западом?
Безусловно.
В том стиле, в котором Советский Союз выдерживал ее на протяжении десятилетий.
Да,
несмотря на то, что вот наши лидеры говорят, что ничего, там типа пояса подтянем, не впервой.
Ну, я бы сказал так, что все-таки после саммита стран Европейского Союза и после заседания Европейского парламента в замечаниях, в официальных заявлениях российских лидеров тоже наметился, я бы сказал, определенный сдвиг. Прежде всего, это и пять принципов, которые сформулировал президент Медведев, правда, это было накануне саммита, да, где говорилось, в общем, о нежелательности для России политики изоляции, если не изменяет память, принцип номер три, как он был сформулирован, да, и особенно вот высказывание премьера Путина во Владивостоке и его интервью компании ARD, немецкая телекомпания ARD, где он достаточно прозрачно намекнул на нежелательность ухудшения дальнейшего, на необходимость развития нормальных отношений, экономических, политических с Западом и так далее. Я думаю, что вот саммит европейский на этой неделе, это был бы известный перелом, когда обе стороны осознали, что локальный конфликт, очень важный, очень острый, но все-таки в нестратегическом регионе мира ведет к слишком опасной конфронтации в глобальном масштабе. И нужно вовремя остановиться. В этой связи мне показалось очень такими симптоматичными слова президента СССР Михаила Горбачева, который сказал «стоп, стоп и еще раз стоп». Вот похоже, обе стороны услышали такую позицию.
Стоп, стоп, я вам говорю. А Соединенные Штаты? Вот я раскрываю последний свежий номер журнала Newsweek, и там в этом уважаемом издании, которое в известном смысле транслирует настроение существующие как минимум в части американской политической элиты, предлагается план из 7 пунктов, как наказать Россию за все, что произошло в Грузии. Там предлагается и исключить из восьмерки, и не допустить вступления в ВТО, и бойкотировать Олимпиаду 2014 года в Сочи, и так далее, и тому подобное. Это все реально?
Мне кажется, что все-таки с Соединенными Штатами, безусловно, ситуация сложнее, чем с Европейским Союзом. Но и здесь я бы сказал, что наметились все-таки сдвиги к снижению напряженности. Я имею в виду прежде всего вчерашнее выступление кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Маккейна, которого воспринимают здесь как наиболее жесткого и последовательного критика России, который в своем выступлении, касаясь российско-американских отношений, заявил, что все-таки холодная война нежелательна, насколько я так предсказываю.
Ну, кстати, у Барака Обамы не менее жесткий вице-президент Байден, который, если не изменяет память, первым полетел в Тбилиси из всех вообще западных политиков и заговорил о необходимости миллиардной помощи Грузии.
Я бы не стал, конечно, как некоторые пытаются сейчас представить ситуацию такой, что, дескать, ничего не изменилось, вот был некий конфликт, теперь эмоции стали несколько стихать, и, в общем, стороны переходят к более рациональному диалогу. Я думаю, что, конечно же, очень серьезные последствия скажутся, и скажутся прежде всего на постепенном пересмотре западной позиции в отношении к России. Это, безусловно, не дело одного дня. И, безусловно, очевидно, до ноябрьских выборов президента Соединенных Штатов кардинальных изменений на этом поле не произойдет. Но, скорее всего, этот пересмотр коснется того, что Россия более не будет рассматриваться как дружеская страна. То есть, как партнер, да, ну, в конце концов, западное сообщество со многими государствами поддерживает партнерские отношения. Но вот как некая дружеская страна, которая, в общем, особенно после 2001 года, сентября 11 сентября, вот этого не будет. Какое это окажет влияние, скажем, и на российскую политику, очевидно, тоже окажет. И как в связи с этим переформатируются вот эти двусторонние отношения, это отдельная большая проблема. Я думаю, что это проблема на ближайшие несколько лет.
А не кажется ли вам, что вообще-то у Запада довольно мало рычагов влияния на Россию?
Ну, есть такая точка зрения о том, что в сегодняшней ситуации Запад гораздо в большей степени заинтересован в сотрудничестве с Россией, чем Россия напротив Западной. Ну, я бы не сказал, что это так. Скорее всего, заинтересованность в сохранении сотрудничества взаимная. Рычаги давления достаточно, в общем, серьезные есть. Я бы не стал эти рычаги рассматривать прежде всего...
Ну, вот тот же Newsweek говорит, давайте искать в западных банках счета высокопоставленных российских функционеров и
конфисковывать их, как коррупционные?
Ну, вы знаете, я думаю, что эта мера, если она будет использована, то это будет последняя мера, после которой, как говорится, говорить о каком-то возможном диалоге вряд ли будет возможно. Да?
Поэтому, то есть это всего, самое сильное оружие?
Думаю, да. Думаю, что, скорее
сильнее,
всего,
чем бойкот Олимпиады
безусловно,
в Сочи?
Безусловно. Я думаю, что, скорее всего, если это будет использоваться, то использоваться скорее как возможная угроза для решения каких-то конкретных задач, смягчения российской позиции, это да. Но как реальная возможность применения, я думаю, что это используется только в таких взаимоотношениях, может использоваться в взаимоотношениях таких стран, как, скажем, Северная Корея, например, да, но с Россией ситуация несколько выглядит иначе. Поэтому мне представляется, что если говорить о каких-то реальных рычагах, то их не надо рассматривать в русле современных, краткосрочных каких-то возможностей воздействия, да, вот сейчас взять, бойкотировать Олимпиаду и так далее, да. Речь идет, по-видимому, об изменениях, вот о чем, энергетических, транспортной геометрии, как это принято говорить, да, о строительстве, это займет определенно длительный период, да, о постепенной перестройке западной экономики на более, на иные энергоносители, да, как это было в 80-е годы, это тоже заняло определенный период. И тогда, через какое-то время, действительно, России придется достаточно сложной, в том случае, если она не осуществит соответствующую модернизацию. То есть, безусловно, вот используя, скажем, имеющийся огромный западный технико-технологический потенциал, экономические преимущества, в дальнейшем эти рычаги могут оказаться весьма полезными.
Согласитесь, что в условиях войны или, скажем, ну, противостояния, конфронтации с Западом, России едва ли удастся осуществить вот эту масштабную инновационную программу, о которой говорил в самом начале своего президентства Дмитрий Медведев.
Безусловно. И у меня сложилось впечатление, что, по крайней мере, достаточно влиятельные силы или люди в российском руководстве после некоторого такого эмоционального подъема, вызванного войной, и некоторых таких вот жестких заявлений, начинают понимать, что, в общем-то, вообще говоря, все эти планы едва ли могут быть реализованы в ситуации изоляционистской. И, скорее всего, вот это вот некоторое движение их в центристской позиции, да, то есть одновременно с жесткой критикой Запада, но при этом очень четкое дистанцирование от изоляционистов, национал-государственников и так далее, свидетельствует о том, что все-таки им хотелось бы сохранить некую среднюю линию, которая, с одной стороны, позволяла бы защищать национальные интересы страны, а с другой стороны, все-таки сохранять нормальное экономическое и политическое сотрудничество с Западом.
Ну что ж, это было мнение нашего гостя, главного редактора журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрея Рябова. В эфире на волнах «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI программа «Власть» с Евгением Киселевым. Прежде чем продолжить разговор о новой ситуации, сложившейся в нашей стране и вокруг нее в результате вооруженного конфликта с Грузией и последующего признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, коротко напомню о некоторых других событиях последних дней. Об этом в нашей традиционной рубрике, где мы называем трех ньюсмейкеров, набравших дополнительные репутационные очки, и трех очки потерявших. Слово Алексею Аверчуку.
Победы и поражения. Мэр Москвы Юрий Лужков эту неделю может считать удачной. Правительство Москвы приняло решение, которое, несомненно, прибавит ему популярности. С 10 сентября будут ликвидированы все платные автостоянки. Останутся лишь места у вокзалов и аэропортов. И то парковщиков там заменит автоматика. В мэрии сообщили, что это делается для борьбы с недобросовестными парковщиками. То есть никак иначе с ними справиться невозможно. Впрочем, эксперты объясняют, что, несмотря на популистское решение городских властей, ситуация мало изменится. Распоряжение Лужкова не касается стоянок у крупных банков, торговых центров и ресторанов. И самозванные парковщики этим непременно воспользуются. В неприятную ситуацию попал заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын, знакомивший общественность с новостями из Южной Осетии и Абхазии. На одной из своих пресс-конференций он показал паспорт американского гражданина Майкла Ли Уайта, найденный недалеко от Схинвали. Наговицын намекнул, что у грузинских военных могли быть американские инструкторы. Позже премьер-министр Владимир Путин пошел в своих выводах еще дальше и уверенно говорил в интервью CNN об этом паспорте как о доказательстве военного присутствия США в Грузии. Но теперь вся эта стройная теория рушится. Выяснилось, что этот паспорт был украден у его владельца еще 3 года назад, о чем американец незамедлительно сообщил правоохранительным органам, которые приостановили действие документа. А последние годы Уайт и вовсе живет в Китае. Глава Ростехнологий Сергей Чемезов может взять под свое крыло терпящий бедствие авиаальянс Air Union. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники, Air Union решено объединить с компанией правительства Москвы «Атлант-Союз», а главным собственником нового холдинга –
станут Ростехнологии Сергея Чемизова. Большим сюрпризом это не стало. Ранее появлялись сообщения о том, что именно Чемизов нацелился на Air Union, куда входят такие крупные компании, как Домодедовские авиалинии и Крас Air. Как сообщала газета «Коммерсант», компании, до сих пор входившие в альянс, прекратят свое существование. А вот для президента Ингушетии Мурата Зязикова эта неделя стала более чем неудачной. После громкого убийства владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомета Евлоева обстановка в республике накалилась. Обстоятельства гибели Евлоева туманны. По официальной версии, его застрелили при попытке выхватить оружие у милиционера. Оппозиция не верит, что выстрел в упор в висок может быть сделан по неосторожности, и уже несколько дней подряд требует отправить президента в отставку. Сам Зязиков говорит, что Евлоев был убит случайно, однако кресло под ним зашаталось. В Кремле не исключают, что отношение к ингушскому президенту будет пересмотрено. Источник «Ведомостей» в администрации так прокомментировал последние события. Цитата по газете: «С Зязиковым плохая ситуация. Будем думать». Жирный плюс можно поставить совладельцу «Альфа-группы», одному из крупнейших акционеров ТНК БП, Михаилу Фридману. От лица российских акционеров компании он поставил свою подпись под меморандумом, который положил конец затянувшемуся конфликту с британцами. Российским бизнесменам удалось добиться своего. Президент ТНК БП Роберт Дадли будет отправлен в отставку. Его заменит кандидат, предложенный БП. Кроме того, по предложению российского консорциума в ТНК БП пройдет реструктуризация совета директоров и будет проведено IPO. Результат мирного договора отразился на компании моментально. Акции ТНК БП в первые минуты после подписания подскочили в цене на 13%. В минусе на этой неделе оказался совладелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин. Его компания опять попала в неприятную историю. В офисах «Евросети» прошли обыски. Также арестованы несколько ведущих сотрудников, в том числе вице-президент «Евросети» Борис Левин. Им предъявили обвинение в похищении человека и припомнили старое дело о контрабанде. Сам Чичваркин сначала объяснил происходящее местью со стороны конкурентов, но затем признал, что его сотрудники могли заниматься самоуправством. Однако эксперты обращают внимание на то, что скандал возник ровно в тот момент, когда интерес к «Евросети» проявили покупатели. В частности, неделю назад газета «Ведомости» сообщала, что на контрольный пакет компании нацелилась МТС.
И еще об одном. Всю неделю российский фондовый рынок лихорадил, а в пятницу утром вообще началась паника, когда важнейший показатель деловой активности, индекс РТС, показал 5% падение и опустился до отметки в 1449 пунктов. А курс рубля одновременно упал еще на 34 копейки. По оценке председателя Центрального банка Сергея Игнатьева, чистый отток капитала из России в августе составил 5 миллиардов рублей. Однако большинство экспертов сомневаются в этой цифре и называют значительно большие суммы. Сегодня у нас в гостях заведующий отделом экономической политики издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. Здравствуйте, Дмитрий. И скажите мне, пожалуйста, как по вашим оценкам, каковы размеры бегства капитала из России и связано ли это с августовскими событиями вокруг Грузии?
Несомненно, отток капитала из России больше, чем об этом говорит Сергей Игнатьев. Сергей Игнатьев охарактеризовал эти цифры, которые он произнес в Астрахани, стоя рядом с представителем правительства Российской Федерации, как предварительные. Судя по всему, эти цифры составляют из себя только часть оттока, который ЦБ уже успел официально зафиксировать. Большинство моделей аналитиков инвестбанков, которыми мы пользуемся, позволяют оценить этот отток в сумму в 15-20 миллиардов долларов. Это действительно чистый отток. Есть некоторые нюансы, связанные с тем, что одновременно могли появиться другие проблемы в российской экономике, в частности, резко ускорится рост импорта. Однако сумма в 10 миллиардов долларов чистого оттока капитала, который, судя по всему, был спекулятивный, это минимальная оценка, на которую можно ориентироваться по итогам августа. Другой оценки, судя по всему, быть не может. И, видимо, Центральный банк зафиксирует гораздо большую сумму. Конечно, деньги бежали и до этого. Это было связано вовсе не с российской ситуацией, и отток капитала с российского рынка во многом обеспечен плохой макроэкономической ситуацией в США, однако списывать на нее невозможно. На нее весь отток невозможно с других развивающихся рынков, а Россия сейчас крупнейшая из развивающихся рынков, деньги уходили гораздо меньшими темпами. Пик оттока капитала в районе не менее 7, а скорее всего в диапазоне от 7 до 11 миллиардов приходился на первую военную неделю. Мало того, мы не видим того, чтобы этот отток более или менее прекращался.
То есть это все-таки с Грузией связано?
Несомненно, это связано с Грузией. Естественно, что рынок в стране, которая начала войну, естественно, схлопываются. Это совершенно естественная традиция, совершенно естественная позиция всех инвесторов. Инвесторам не нужно недооценивать риски, которые связаны с войной на крупном развивающемся рынке. Они этого не выносят.
Ну хорошо, а как вы оцениваете перспективы развития российской экономики в новой ситуации?
Ну, если говорить о, собственно, локальном кэтмаркере российской экономики, о состоянии фондового рынка, то тут мне даже ничего оценивать не надо. Большинство аналитиков на Бирже, как российских, так и иностранных, от тройки Диалог до Мэрил Линча, говорят, что роста существенного, устойчивого на фондовом рынке до конца 2008 года ожидать не стоит вовсе. Падение индекса РТС происходит весь август. Мы предполагаем, что он будет происходить так или иначе, вне зависимости от состояния американского рынка, вне зависимости от состояния европейского рынка, в течение всего сентября, скорее всего, и октября. Мы ожидаем, что индекс РТС уйдет ниже отметки в 1400. Напомню, в первой половине 2008 года все аналитики ставили на то, что в конце года индекс РТС превысит 3000. Знак оценки поменялся. Сейчас никто не предсказывает потолка индекса. Все предсказывают только пределы его падения, причем называются панические оценки до 1100 пунктов. Исходя из сегодняшней динамики рынка, а сегодня, в пятницу, рынок упал ниже отметки 1500, это не фантастика, это реалии и это реалистичные оценки. Что касается фондового рынка. Что касается экономики, то, конечно, экономика не умеет реагировать, как инерционная система, на военные события мгновенно. Реальные последствия оттока капитала, реальные последствия смены настроения инвесторов, как российских, так и иностранных, мы увидим во всей своей красе только весной 2009 года. Сейчас мы имеем только подготовку к этой весне, которая ведется всей экономикой.
Так а что будет весной?
К этой весной мы будем иметь масштаб, мы можем оценить масштаб последствий, связанных с оттоком капитала. Проблема в чем? Да, там, если этой войны не существовало бы, мы бы вполне могли ее до какой-то степени прогнозировать, поскольку депрессивные и проблемная ситуация в российской экономике начались на самом деле еще в мае-июне 2008 года. Уже с мая-июня мы отмечали проблемы в строительном секторе, где сверхбурный рост закончился достаточно аккуратной, но тем не менее посадкой в индустрии стройматериалов, в индустрии строительства. Это нам позволило говорить о том, что нацпроект «Жилищ», скорее всего, не будет выполнен по своим показателям в 2008 году. Это сейчас признают и вице-премьер Александр Жуков, это признает и вице-минрегион развития, это признают и в регионах. Есть проблемы с строительным рынком. Есть проблемы с бурно растущим машиностроением, которое внезапно перестало расти. Есть более общие проблемы с инвестициями российских же компаний в собственный бизнес. Они затормозились где-то в июле. В августе этот процесс стал, вот августовские цифры, которые мы получим в сентябре, наверняка покажут это действительно во всей красе.
Это значит, ну, так что у нас в истории? Стагнация?
Это не стагнация, это прежде всего остановка промышленного роста. Остановка промышленного роста, видимо, будет зафиксирована в сентябре. Дальше она может восстановиться, но на уровне докризисных. Я напомню, что в 2007 году экономика, промышленный рост составлял порядка 6-7%. В начале этого года мы достигали практически китайских цифр за 10% месячного роста в годовом исчислении. Теперь мы будем иметь, судя по всему, рост в течение нескольких месяцев на уровне от 0 до 2. То есть в пределах статистической погрешности.
Ну и последний вопрос. Какие политические последствия вот такой экономической ситуации вы предвидите?
Это большая проблема, потому что политическими последствиями может быть решение долгосрочного спора о том, каким образом российская экономика вообще в принципе должна развиваться. Известно, что сейчас есть два больших спора в правительстве. Есть страна Минфина и вице-премьер Алексей Кудрин, который говорит о необходимости сокращать государственные расходы, о необходимости каких-никаких, но тем не менее мягких реформ, о необходимости социальной реформы, достаточно серьезной и спорной, которая сейчас обсуждается. Есть вторая сторона, которая представлена во многом Минэкономике, которая представлена помощником президента Аркадия Гулаковича, который говорит, что необходим бурный промышленный рост, который нужно поддерживать из государственных средств, из средств резервного фонда, из средств фонда национального благосостояния, из снижения налогов НДС. Как ни странно, как это не парадоксально звучит, сейчас страна, которая настаивает на снижении налогов и добавлении в экономику денег из государственного бюджета на развитие промышленности, да, там хоть, скорее всего, в результате всего этого выиграет. Это не либеральная страна, как может показаться. Это страна, которая настаивает на масштабных госинвестициях в экономику. И, судя по всему, к разрешению этого спора военная ситуация подключится и даст дополнительные очки сторонникам государственного развития экономики. Как какими бы либеральными лозунгами о снижении налогов, о снижении административных барьеров, о облегчении бремени на бизнес, они не прикрывались. Вот реальные последствия будут, видимо, таковыми.
Ну что ж, спасибо, Дмитрий. Я напомню, у нас сегодня в студии был экономический обозреватель издательского дома «Коммерсант», заведующий отделом экономической политики этой газеты, Дмитрий Бутрин. Время нашего выпуска подходит к концу. В заключение только об одном. Все без малого 2 года, пока программа «Власть» выходит в эфир на канале РТВА и на волнах «Эхо Москвы», мы ведем обратный отсчет тюремного срока Михаила Ходорковского. Так вот, я напомню, до его окончания сегодня остается 1144 дня. Я прощаюсь с вами. Продолжение следует.